Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие мои слушатели Радио России, Радио Донт Эйр. С вами Андрей Константинов в студии, за режиссерским пультом Александр Аракелян. Разбудильник в прямом эфире, и я еще раз делаю небольшую ремарку. Наши программы немножко видоизменились в связи с предвыборной кампанией. Как важно знать историю своей страны, популярно объяснил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Мы согласны с тем, что история страны и малой родины – это корни человека. И решили укрепить их. Ростовчане Георгий Багдаков и Григорий Миронов выпустили книгу «Нахичеванский калейдоскоп». К нашей радости, один из авторов сегодня утром в нашей студии. И это ростовский врач, краевед, историк Георгий Багдаков. Доброе утро, Георгий.
Доброе утро.
Вы, наряду с другими донскими краеведами, активно продвигаете историю Малого Отечества. Это позыв души и сердца? Вы чувствуете актуальность этого?
Да. Я честно вам признаюсь, я считаю, что это актуально сегодня, как никогда. Потому что в моем понимании, даже в моем глубоком убеждении, любовь к родине, к отечеству начинается прежде всего с любви к малой родине. Да, вот помните, с чего начинается родина?
Да, знаменитая песня.
Знаменитая песня. Конечно, она начинается с той улицы, на которой ты вырос, в том доме, в котором ты родился, с тех друзей, с которыми ты рос. Начинается с твоих соседей, которые иной раз бывают ближе, чем родственники. Ну, по-разному складываются отношения,
ну, да.
Но это все то, что формирует твое представление о родине. Вот когда у меня спрашивают, что такое для меня родина, да, для меня, безусловно, это великая наша Россия, великая наша страна, но я, конечно, прежде всего вспоминаю о своем любимом городе, о Ростове. И о том районе Ростова, в котором я родился и вырос, о Нахичеване. Вот для меня с этого и началась моя родина.
Вот для каждого родина она своя, в своем сердце, в своем уголке этого сердца. Что получается? Благодаря электронному варианту книги, о которой я упомянул в самом начале, я успел немного познакомиться с вашей работой. И мне интересно узнать, как бы вы сами определили жанр, в котором написана эта книга.
А вот вы знаете, благодаря Григорию Миронову, это такой наш ростовский журналист, политолог, который мне предложил написать такую книгу, зная мои публикации. Так вот, благодаря его идее родилось это название «Нахичеванский калейдоскоп». Потому что если мы обратимся к самой книге, то это настоящий калейдоскоп. Там начинается все с моей головы. Придуманный герой, он выдуманный, Крикор Минасович Богданян, вроде как в Нахичеване сносят старый особняк и находят рукопись этого Крикора Минасовича Богданяну, которым он обращается к своим предкам. А дальше в художественной форме публикуется его дневник. Но вот как раз-таки дневник абсолютно реальный. То есть, все истории, они не выдуманы, они взяты из жизни. Это все основывается на публикациях дореволюционных газет, таких как «Приазовский край», таких как «Донская пчела». В свое время я очень много на эту тему работал и публиковал совместные работы с краеведом Оксаной Александровной Мордовиной. У нас были общие книги, и подобные, кстати, были подходы к героям вымышленным, и в их уста мы вкладывали реальные истории. Вот такой же при прием я решил применить и здесь, по той простой причине, что тогда история не сухая, а она оживает в лицах, в картинах, в образах.
Точно, вы заметили, да. Вот в образах, потому что то, что я успел прочитать, во-первых, очень читается легко.
Спасибо.
И ты сразу пытаешься представить эту картинку, несмотря на то, что я живу недалеко от Нахичевани в Александровке, ну и, казалось бы, сразу вспоминаю и улочки эти, и это здание, пытаешься вспомнить, как оно выглядит. Вот все сразу рисуется в голове.
И вот мне очень этого хотелось. Я очень рад и счастлив, что это получилось. По той простой причине, что когда ты читаешь газетную публикацию, просто хронику, новость, это одно. А когда ты это художественно оформляешь и в уста своего героя вставляешь, как его воспоминания, это звучит совсем иначе. Это придает особый окрас, и мне очень хотелось, вот, чтобы читатель почувствовал аромат и вкус того времени. Ну, я постарался, насколько смог, конечно, даже воспроизвести тот дореволюционный язык. Ведь тогда же был несколько иной язык.
Отличался.
И, конечно, была и иная грамматика, кстати. Это очень хорошо ощущаешь, когда открываешь старые газеты.
Видно, что это с большой любовью сделано, поскольку вот ты сразу начинаешь ловить себя на том, что прочитал и дальше хочешь прочитать. Вот, казалось бы, тебя что-то отвлекает, а работа там, да, какие-то другие дела, а ты все равно хочешь вернуться. Хочешь вернуться, и вот это вот желание, когда это чувство появляется, значит, ты чувствуешь потребность внутри еще больше узнать.
Вот я рад. Почему? Потому что мне именно и хотелось зацепить читателя, и чтобы был такой посыл, чтобы у того человека, который открывает эту небольшую книжицу, возникло желание узнать что-то больше о своей истории, о своем крае, о городе своем, о районе, в котором он живет. Это ж не только Нахичеван, и Сельмаш, и Северный. Каждый наш район имеет свою очень интересную, уникальную, неповторимую историю.
Да. Все настолько переплетено, когда вот все пазлы начинаешь складывать, то понимаешь, насколько глубоко и глубинно, казалось бы, из простых рассказов все складывается.
Все складывается. И вы знаете, я думаю, что неспроста именно оттуда стартует Бессмертный полк из Нахичевани. Я объясню, почему. Я считаю, что вот это место, ну, не только Нахичевань, Театральная площадь, которая когда-то была Ростово-Нахичеванской межой, и является именно историческим сердцем нашего города. Потому что это место вольно-невольно, но фактически объединило эти два города. И вообще, для меня всегда путеводной звездой были слова, сказанные в свое время донским краеведом, писателем, поэтом Владимиром Сергеевичем Сидоровым. Он известен как автор энциклопедии Старого Ростова и Нахичевани на Дону. И он писал так, что Ростов и Нахичевань – это феномен мировой культуры. Потому что очень сложно найти в истории человечества такое взаимоотношение двух городов, двух братских народов, вот такой симбиоз и сотрудничество. Ведь если мы посмотрим всю историю существования Ростова, ну и, соответственно, Нахичевани, мы не то, что ни одного конфликта не увидим. Серьезно, я не имею в виду бытовые, там, соседи повздорили. А мы увидим только плодотворное сотрудничество. Мы увидим, как нахичеванцы, нахичеванские предприниматели строили свои доходные дома в Ростове. И наоборот, как ростовские купцы, так сказать, строили заводы и свои предприятия в Нахичеване. Мы, когда будем обращаться к хронике тех лет, мы увидим, как на Ростово-Нахичеванской меже проходили народные гуляния, как отмечали Пасху, как отмечали День Святого Георгия. Все вместе, ростовцы и нахичеванцы со своими национальными одеждами, музыкой, кухней, ярмарки. Все это очень интересно. На самом деле написано и описано в воспоминаниях Веры Пановой, известной нашей соотечественницы и писательницы, которая, кстати сказать, нахичеванка. Все это очень хорошо написано у Мартироса Сарьяна, нашего великого земляка.
Одним словом, тут, получается, это хотелось задать вопрос, но фактически уже получилось, что сам смысл сказанного вами – это вся идея книги пропитанной, да, когда переплетается история Нахичевани и Ростова, это не разъединять, а воссоединять.
Вообще, я в этом вижу, я вам честно скажу, некий смысл нашего Отечества. Наше Отечество многонациональное. Оно именно потому и великое, потому что здесь каждый народ себя чувствует не просто как дома, это его дом. И это такой большой многоквартирный дом, который является единой семьей. Вот в моем восприятии. И оно, я считаю, так и есть. Я так рос, я так жил, я так чувствую.
Да, многие из нас так чувствуют и так жили. И я думаю, что так и в душе продолжают верить, что именно так оно и есть. Я хотел бы спросить, а вот саму книгу, как вы считаете, можно разделить на условные эпохи?
Конечно. Потому что после того, как заканчивается глава, которую вот я написал, связанная с Григорием Назычем Богданяном, с прошлым, начинается глава Григория Миронова. Очень интересная. Это глава по сути дела, посвященная сегодняшнему дню нашего года. Настоящему, совершенно верно. И все новеллы, которые написал Григорий, с моей точки зрения, настолько такие, знаете, жизненные, трогательные, можно снять даже короткометражные фильмы по каждой истории, о которой он пишет.
Документальные.
Так, ну да, да, и не только. Я так вижу, даже можно какой-нибудь такой маленький художественный фильм. Вот какая замечательная история.
Миниатюру на 10 минут.
Да, ну, конечно, я это имел в виду, не больше. Но, кстати сказать, этот формат нынче очень востребован, особенно в интернете.
Обычно во ВГИКе это делают студенты.
Да, ну а почему нет? Бывают очень хорошие, талантливые работы, я считаю.
У них есть возможность, если они нас сейчас слышат, задуматься над этим, чтобы лишний раз обратиться к книге Нахичеванский «Калейдоскоп». Дорогие слушатели, мы продолжаем наш разбудильник и беседу с ростовским врачом, краеведом, которому не безразлична история Нахичевани и Донской столицы, Георгием Багдаковым. Георгий, вот эти мини-рассказы словно зарисовки раскрывают и характеры, и жизнь, и настроение людей. Как собирали? Вот все ли на реальных событиях? Вы уже чуть-чуть приоткрыли завесу, но хотелось бы чуть больше. Вот художественный вымысел, он где больше присутствует?
Вы знаете, он на самом деле, этот художественный вымысел лишь украшает реальность этих историй. Ну, как я уже сказал, вот та часть, которую, так сказать, писал я брал реальные истории из газет и художественно их обрабатывал, что-то там приукрасил, что-то оттенил. Но все абсолютно реальные истории. Кстати сказать, не только из газет, из монографии, наших краеведов. Вот я там сделал ссылки, вы помните, я там поблагодарил всех тех, к работам которых я обращался, потом художественно все это рассказывал читателям. Вот что касается рассказов Григория Миронова, их уникальность, с моей точки зрения, в том, что несмотря на то, что они художественны, в каждом рассказе есть абсолютно реальный посыл. То есть реальная история сегодняшнего дня, которую Григорий очень талантливо переложил вот в такие рассказы, новеллы, истории. Они очень жизненные, и потому, с моей точки зрения, они интересны.
Ну вот жизненные и интересные вы упоминаете. А вы знаете, я хотел бы, чтобы вы немножко коротко прокомментировали историю Суренджана, которую он пишет. На мой взгляд, она неожиданно появляется в этой книге.
Конечно, но она абсолютно закономерна. Эта история нас, так сказать, это такой посыл к сегодняшнему дню. Эта история связана с СВО. И это наша жизнь. Мы, в общем-то, так или иначе, но не можем находиться в стороне.
Нет, вне темы специальной военной операции мы находиться никак не можем. Мы город, который находится рядом.
Ну, если можно так выразиться, приграничный в какой-то степени. Я сам один из тех, кто помогал и помогает беженцам. Ну, и не хочу сейчас на эту тему говорить, потому что каждый из нас вносит какую-то лепту в помощь людям. Ну, потому что нельзя жить в отечестве, не помогать близким, не помогать тем, кому тяжело. Ну, я так считаю.
Согласен с вами.
И естественно, что мы все сталкиваемся так или иначе с теми людьми, которые, бывают на СВО, были, возвращаются. У всех есть свои травмы, переживания. Вот поверьте мне, как врачу, через меня проходит немало пациентов, которые служили, воевали. И там отдельная история. Там, извините, вот может быть некорректно сказать так, как я говорю. «Войну и мир» можно написать, обращаясь к историям и судьбам этих людей. Поэтому, с моей точки зрения, вот эта история, несмотря на такую, вот, казалось бы, такое лирическое течение книги, и вдруг возникает Суренджан.
Да.
Я считаю, это абсолютно правильно. Потому что сегодня он не может не возникнуть. Не может не возникнуть история человека, который был на СВО.
Оказался там. И что, на мой взгляд, что меня зацепило, характер человека внутренний – это стержень.
Да.
Это все равно стержень. Мы не будем сейчас пересказывать все сути рассказа.
Да, я думаю, что если заинтересуются, они смогут обратиться и к книгам в бумажном варианте, и в электронном. Я просто хочу сказать свою мысль, что вот этот стержень, он характерен для русского человека в широком понимании этого слова, независимо от национальности. Это тот стержень, благодаря которому мы выиграли войну, мы пережили, я имею в виду Великую Отечественную, не только ее, мы пережили и переживаем самые тяжелые времена в нашей истории. И они были непростыми. И у нас не было вообще так, по большому счету, простых времен. Было что-то легче, что-то лучше. Вспоминаем брежневский застой многие с ностальгией. Или наоборот, какие-то времена вспоминаем как тяжелые. Но в любой эпохе Я считаю, именно вот этот стержень русского человека и позволял, и позволяет нам переживать все трудности и сложности. Вот с моей точки зрения, Сурен Джан – это, несмотря на то, что он Сурен, но он абсолютно наш. Вот он абсолютно русский, российский, с нашей ментальностью. Вот как я это вижу, понимаете? Вот. И мне кажется, вот в этом сила этого рассказа.
И мне кажется, что вы не то, что, может быть, осознанно, но как-то неосознанно такую параллель провели вот между днем специальной военной операции, сегодняшней, да, и Великой Отечественной войной.
Конечно.
Потому что книга фактически вышла в свет, вот когда мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону, Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Я хотел бы вот что отметить. День защитника Отечества. Он ведь добавляет актуальности, чтобы вспомнить ростовчан-фронтовиков.
Да.
Он ложится, опять же, и в тему книги, и в тему того, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, и связь поколений. Фамилий много.
Конечно.
Среди них герой Советского Союза Владимир Павлович Бондаренко, Семен Михайлович Будённый, один из первых маршалов Советского Союза, трижды герой Советского Союза, Геворг Андреевич Вартанян, советский офицер, о котором в последние дни сейчас много пишут, много рассказывают, и по телевизору можно много, по телевидению много очерков появилось, документальных, рассказывающих о человеке, которого никто не знал вообще долгое время. И это лишний раз подчеркивает вот тот стержень, да, о котором мы говорим. Человек оставался в тени, и человек скромнейшего поведения, который себя нигде не выпячивал, который о себе лишнего слова нигде не сказал. Только то, что спрашивали.
Великий человек, я так скажу.
Но ведь и многие-многие другие, да, как вы отметили, но ведь есть и те, кого мы мало знаем. Я хотел, чтобы вы несколько слов сказали о книге вашей с братом Тиграном «Испытание судьбой» Нагапета Явруяна.
Вы знаете, спасибо за этот вопрос. Дело все в том, что для меня эта книга очень дорога, потому как она касается нашего дедушки, папа, мамы нашей, то есть по материнской линии дедушка вот наш. Он долго считался пропавшим без вести. И лишь в 1997 году в областной газете мы увидели в списках его погибшим в фашистском концлагере Гросс-Лазарет, город Славута, Хмельницкая область, Украина. И, конечно, когда мы это узнали, мы заинтересовались этой судьбой, судьбой своего деда. Мама все время пыталась узнать хоть что-то о нем.
Отыскать
весточки. Его весточки хоть какие-то. Он был военным врачом, хирургом. И вот, как, к сожалению, мы знаем, сколько вот так людей пропало, исчезло, ничего о них не было известно. И вот, когда мы это узнали, мы стали делать запросы, моя мама делала запрос туда. Тогда, еще в советское время, там был создан музей при вот этом концлагере фашистов. Ну, уже после того, как мы, естественно, освободили все. И это были другие времена, вы понимаете. Я думаю, комментировать не буду. И тогда нам сразу ответили. И в 1998 уже году на запрос вот нашей мамы пришел ответ с Украины. Тогдашний директор исторического музея города Славута Артемов написал: «Об обстоятельствах гибели вашего отца Нагапета Серопиевича Явруяна можем сообщить следующее. Его фамилия была записана в одну из книг умерших узников Гросс-Лазарет, которые составляли тайком члены подпольной группы». То есть, как мы понимаем, там была еще и подпольная группа, куда входил дедушка, ну и другие советские солдаты и офицеры. «Сейчас эти три уцелевшие книги в экспозиции нашего музея. Лагерь занимал 10 трехэтажных каменных зданий блоков. Ваш отец, судя по записям в книге, находился в 5-м блоке, терапевтическом. В лагере было сосредоточено одновременно 15-18 тысяч военнопленных. А забегая вперед, я скажу, что там погибло более 150 тысяч советских солдат и офицеров вот в этом ужасном концлагере. Помещения не отапливались, водопровод не работал, медикаменты и перевязочный материал почти отсутствовали, кормили два раза в день, проводились медицинские опыты по распространению инфекционных заболеваний». Вот вы можете себе представить, там еще и ставили опыты над людьми. И то, что вот вообще все эти документы, нам оттуда прислали книгу наши друзья, которая называется «Славута. Возрождение памяти», причем книга была написана по-украински, мы ее там при помощи друзей переводили. Документы были опубликованы все по-русски, естественно. И читать их очень страшно. Там, ну, это ад на земле, вот то, что там творилось. И вот мы узнали о том, что на все предложения о сотрудничестве, не только наш дед, но вообще наши офицеры, все военные, врачи и солдаты отвечали отказом. И наш дед сказал немецким офицерам: я буду рядом со своими солдатами, разделю их участь. Ну, конечно, я вам скажу, для меня это поступок, потому что, ну, думаю, тут даже и объяснять нечего. Таких, как он, конечно, были миллионы. И если бы не они, вот не такие люди, как вот наши те солдаты и офицеры, которые мужественно, героически вот так погибли, не было бы и нас с вами сегодня, и не было бы никакого будущего у нашей страны.
Да, жуткие моменты, которые вот сейчас вы упомянули, и это лишний раз мы понимаем кошмар, который творился тогда во время Великой Отечественной войны, и что пришлось пережить нашей стране, 27 миллионов погибших, а мы всегда будем помнить о них, и лишний раз возвращаться к истокам, к истории, чтобы понимать то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, совсем не просто так.
Да.
Георгий, время нашего эфира, к сожалению, тает неумолимо. Я благодарю вас за визит в нашу студию. А нашим слушателям, дорогим, скажу, что переслушать программу можно в группе во ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Подписывайтесь, следите за нашими объявлениями.